Понедельник, 27 ноября, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И, конечно, со своим особым мнением политико-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Хочу начать с событий минувших дней, когда на YouTube-канале, на нашем YouTube-канале «Живой гвоздь» выступал Евгений Чичваркин, бизнесмен, и на нашем YouTube-канале появилась небольшая вырезка с таким громким заголовком, что «Запад помогает Путину победить». Сначала я прошел мимо, подумал, какие-то, ну, знаете, эмоциональные всплески бывают у человека, но потом посмотрел и задумался, что там все так даже по полочкам разложено и не поспоришь. Но все-таки хотел спросить у вас, я знаю, что вы тоже обратили внимание на этот отрывок эфира, там было больше эмоционального или рационального?
Там было то, о чем я говорил с первого дня всего этого начавшегося мероприятия под названием «Конфликт с Западом». Запад не один, нет вообще Запада. Есть Запад, который, наверное, хотел бы поражения Путина, и чтобы все полезные ископаемые России принадлежали не российской элите, там, и чтобы она не сама решала, кому и что продавать, а чтобы Россия была просто приложением там, каким-то экономическим, глобальным или региональным структурам экономическим, допустим, там, к энергосистеме Германии, или там, российские удобрения были приложением там, еще к чему-то. По сути, так это и есть. Российские энергоресурсы и вообще ресурсы являются приложением глобальной экономики к разным и собственностью разных транснациональных корпораций, а вовсе не собственностью там российского государства и народов ее населяющих. Но вопрос в менеджменте. Вот те, кто от имени России этим управляет, они как бы подчиняются внешним своим старшим партнерам там, или председателям совета директоров каких-то там компаний, там, или сами решают, мол, и сами являются крайними.
Вроде вот у нас такая... вкусно Чучхэ превозглашен, наш свой Чучхэ.
Такая... Ну, Чучхэ ничего плохого нет в этом слове, так все так смеются, так для тех, кто...
Опора на собственные силы, напомним, Чучхэ обозначает.
А Чучхэ – это опора на собственные силы, и, собственно говоря, вот есть в Америке Чучхэ, допустим, понимаете. Вот американская, вся американская история – это Чучхэ. По большому счету. Поэтому, да, звучит для дурачков это смешно, там Чуч, Хе, Хе-Хе-Хе, все смеются, там Ким Чен Ир еще там, значит, такой ходит смешной. А на самом деле это очень серьезная и глубокая философская концепция, которая там восходит к даосским и конфуцианским философским традициям древности. Не будем отвлекаться. Вот. А есть другая часть Запада, которая как раз именно хочет, чтобы там, их партнеры в России, условные консерваторы, разорвали связи там, с Европой, чтобы Европа встала на колени, чтобы Европа испытывала внутреннюю фрустрацию и внутренние проблемы, чтобы в Европе к власти приходили там, крайне правые или там, крайне левые, или крайне еще какие-то неизвестно кто, понимаете? И чтобы Европа перестала быть самостоятельным центром сил. Я с самого начала об этом говорил, что вся эта ситуация по договоренности между Вашингтоном и Пекином, которые предложили Москве, давай, действуй, можешь стать плохишом на этом мировом празднике жизни. Нам необходимо сбрасывать там деривативы и разные обязательства перед человечеством, которые глобальный капитализм наплодил за эти годы там на триллионы триллионов. Да? А какой способ сброса обязательств? Это надо сжечь долговые бумаги. Как сжигаются долговые бумаги? Долговые бумаги сжигаются во время войны. Поэтому, безусловно, какая-то часть Запада работала на то, чтобы в России укрепилась та элита, которая будет изображать из себя вечную имперскую такую правящую патрицианскую знать, таких нобелей, и будет взаимодействовать с так называемыми традиционалистскими консервативными элитами Запада. Как говаривали мудрые люди, путинская Россия – это ударный кулак глобального традиционалистского клуба. С этой точки зрения все правильно. Если Европейский Союз – это детище либерализма, более того, Великого Востока, Гранд Ориент, такого ультралиберального клуба, ориентирующийся на Францию, который воспроизводит либерально-атеистические ценности, и в отношении которого неоднократно высказывался негативно там, папа Бенедикт XVI, да, и разные другие папы высказывались негативно, и вообще, который является таким как бы вместилищем такого европейского ультралиберализма, то, безусловно, да, безусловно, какая часть Запада сделала все, чтобы путинская Россия стала видимо самодостаточна, закрепила свои позиции в контроле за там, ресурсами или за продажей этих ресурсов, разорвала договорные отношения, которые иным способом было бы не разорвать, с европейскими разными структурами, причем виноваты эти самые западные структуры. Когда там украинцы взрывают Северный поток, понимаете, А1-2, да, и это обсуждается на Западе, то им как бы не на кого пенять, кроме как на самих себя. Да? Чичеваркин прав. Значительная часть Запада, по крайней мере, европейские элиты, выступают в этой ситуации круглыми идиотами.
Но вот есть еще одно мнение, его, кстати, в каком-то виде оформила Юлия Латынина в одной из своих публикаций, что во многом то, что Запад все больше и больше разворачивается к России и, может, даже не намеренно помогает Путину победить, еще связано с тем, что многие силы, как на территории Украины, так и среди уехавших россиян, желают именно так называемой деколонизации России, ее распад, ее уничтожение, и это не входит в планы Запада, поскольку, соответственно...
Нет, этих можно вообще не принимать во внимание.
Ну вот я и хотел спросить, насколько эта точка зрения может быть?
Это настолько маленькие маргинальные сущности, все, что восходит там к Пономареву, это настолько ориентируется там, ну, вот этот, вот как бы вот эта часть, она опирается на украинское такое, как бы, политический центр. И это маргиналитет там в масштабах Большого Запада. Да, можно вот как бы сейчас использовать, но в целом это, конечно, невыгодно никому, потому что это... ну, те, кому это было бы выгодно, вот такой распад как бы этой империи, то есть либералы, они, очевидно, проигрывают. Они проигрывают, и они борются за свое существование. Им сейчас не до распада России, они сейчас решают другие вопросы, более практичные. Как сделать так, чтобы Украина не посыпалась, чтобы там Залужный с Зеленским не передрались, понимаете? А все идет к этому.
Ну вот в прошлом эфире мы с вами говорили, что действительно ситуация складывается для России лучшим образом, и Россия может ей воспользоваться.
Для путинской России, не для России вообще как некой исторической сущности. Для путинской России, которая строит свою особую конструкцию, которая вам...
Народу же должно перепасть в этих условиях что-то хоть, нет?
Ну, народ в стабильном, в стабильной, внутри стабильной системы, которая не особо ездит там по мозгам и не заставляет ходить строем, как в Северной Корее упоминавшейся, да, народ, в принципе, живет неплохо, конечно, да. Война, тем более война управляемая, тем более война, которая двигает экономику, тем более война, в которой люди по контракту получают там 200-250 тысяч, а то и больше, понимаете, она как бы, ну, она меняет ситуацию, в частности, в провинции, где еще недавно 15 там, тысяч, 20 тысяч, это были там деньги, за которые люди шли работать. Поэтому, да, она меняет социальный слой, безусловно, в России, она меняет внутренние социально-экономические отношения, она много чего меняет.
Ну вот, опять же, в прошлом эфире вы все-таки сказали, что... С наибольшей долей вероятности наши власти не смогут воспользоваться этой ситуацией, и все пойдет, ну, не как раньше, но, по крайней мере, возможности те, которые можно извлечь, не будут извлечены. И здесь у меня вопрос следующий, что на фоне тех ошибок, которые допускает Запад, мы сами допускаем ошибки, и все сильнее и сильнее.
Еще раз повторяю, что как будто вы меня не слышите. Какая-то часть Запада допускает ошибку, ну и бог с ней. А какая-то часть Запада сознательно укрепляет Российскую империю 2.0 во главе с группой путинистов. Значительная часть Запада работает на укрепление вот этого вот... Даже Папа Римский у вас сказал о Пакс Монголика, находясь в Монголии. Пакс Монголика – это не Монголия с Улан-Батором, понимаете? Пакс Монголика – это территория от Китайской стены до Черного моря. И это... по крайней мере, значительную часть этой территории занимает Российская Федерация, там ОДКБ и Евразийское экономическое сообщество. Правда ведь?
Все так.
Так или иначе, но контролируется Москвой.
Но сознательно...
Вам говорят, просто папа, лидер глобального традиционалистского клуба, говорит, мы заинтересованы в Пакс Монголика. Многие говорят, даже Борис Джонсон, когда украинцы хотели замириться, а вот Арахамия признался, да, там мы думали, Борис Джонсон сказал, не надо, воюйте до конца. Можно сделать вывод, что и Борис Джонсон озвучил позицию британских элит, потому что война до какого конца? Конец этой войны определяется для Украины поставками вооружений. Вот заканчиваются поставки западного вооружения, и война для Украины заканчивается так или иначе. Она переходит на какой-то другой уровень, там, партизанский, там, еще какой-то, сетевой, террористический, может быть. Но системная война без поставок вооружений, которые идут из США, там, из Великобритании, из Германии, просто заканчивается, потому что
это
свои...
Это все так, ситуация да. Еще раз.
Поэтому можно сказать, что Борис Джонсон, сказав «продолжайте войну», на самом деле подразумевал, может быть, он озвучил какую-то позицию там высших элит британской монархии, что продолжение войны расширит Путинскую империю до Карпат. Не исключая такую возможность. Прекратили бы украинцы, да, договорились бы, ну, ДНР и ЛНР отпали бы, а все остальное стало бы нейтральным, и, в общем, так или иначе было бы как-то там, жило бы и взаимодействовало. А тут продолжение войны сулит для Украины только катастрофу. Катастрофу и так далее. Я не знаю, как там распад России, это вилами по воде писано в нынешней ситуации, но вот распад Украины прямо читается... на буквально даже не на внутренностях животных, как любили гадать в Риме, а просто вот он очевиден. Польша, Венгрия, Румыния, Россия.
Допустим, но все равно Россия...
Имеет сама... территориальные претензии. Словакию еще я забыл. Еще Словакия имеет территориальные
претензии. Есть такие люди, которые могут претендовать, страны, простите. Но в первую очередь мы говорим о России, о нашей стране, и мы все-таки умеем делать ошибки, умеем наступать на грабли. И, знаете, создается даже уже перед выборами определенное социальное напряжение. Здесь мы видим частое обращение жен мобилизованных, например, вот цитирую, недавно было большое публичное выступление, которое сводилось к фразе «Нас предают, истребляют и истребляют свои же». И есть еще история с Андреевым. Андреевым – это журналист Первого канала, который оказался в яме наказания на территории Луганской Народной Республики. И это тоже вскрывает очень много...
Всегда есть нюансы, всегда есть эксцессы. Но Россия воюет по одной и той же схеме. Что с Наполеоном, что в Первую войну, что во Вторую войну, что сейчас – есть несколько принципов. Во-первых, людей не жалеют, это раз, в целом.
Папка закидательства,
банально. Во-вторых, территория такова, что ни один противник не может перерезать глубинные коммуникации и достичь до тех районов, где производится вооружение. То есть районы производства вооружения в России, они находятся в безопасности, по крайней мере, вот такого.
Это Великая Отечественная война сказывается, когда было все эвакуировано.
Вот такого противника,
как Украина.
Ну, почему? И сейчас тоже многое новое строится, понимаете? В Татарстане там построено, на Урале строятся многие мощности, запускаются, на Дальнем Востоке запускаются, строятся многие мощности. И так далее, и так далее, и так далее. То есть... На самом деле Запад, который несколько раз уже начинал войну с Россией или вел войны с Россией на протяжении 19 века, значит, 20 века, вот самая успешная была Крымская война. Почему? Потому что она никогда не ставила своей задачи разгрома Российской империи, расчленения. Она ставила задачи демонстрация очевидной слабости, да, и вовремя была прекращена. Но вот Крымская война, допустим, даже после падения Севастополя, продлись она еще там год, два, три, четыре. Я не знаю, чем она закончилась бы. Может быть, внутри Российской империи, даже где ружья чистили кирпичом, как мы помним по бессмертной повести Лескова, да, а у англичан ружья кирпичом не чистят, за это время перестали бы там чистить кирпичом, освоили бы британские технологии нарезного штуцера, перешли бы к другим
системам. История не знает вслагательного уклонения.
Нет, она знает. Просто умные тогда англичане и французы вовремя поняли, надо вовремя заканчивать. Потому что с огромными, неисчерпаемыми ресурсами этой территории, которая Пакс Монголика, которая Россия, вести долгую войну, не может ни один противник. Только быстрая война возможна с Россией, только коротком, на коротком участке, который может в случае успешного заключения мира привести к каким-то результатам для того, кто эту войну ведет. Всякое затягивание войны, вот украинская специальная военная операция, она уже длится 2 года скоро. 2 года – это все. За 2 года, да, начинали очень как бы все понятно, как плохо начинали, там все, бригады, бригадная система не работала, убиты были, погибли лучшие подразделения, те, кто там готовился там, и так далее. Не было техники, не было беспилотников. Все за 2 года медленно, коррупционно, с каким-то, значит, минусами там, серьезными, недоработками, технологическими сбоями. Но все равно эта система скрежеща наращивает, условно говоря, производство там, по 10 тысяч штурмовиков Ил-2, понимаете, в год, как это было в 43-44 году, а то и больше. Так же и сейчас. Все, вот уже если 2 года с огромной Россией воевать, то любой противник эту войну не выдержит, потому что ни один противник на Земле не обладает такой концентрацией ресурсов, такими ресурсами и настолько безопасной территорией производства этих ресурсов, как Россия. У Европы свои проблемы, там правые побеждают, к власти приходят, там меньшинства, там инокультурные, мусульмане, допустим. Европейский Союз раздроблен, там Орбан, понимаете, Польша к Украине имеет претензии, в Словакии имеет претензии к Украине, в Голландии пришли к власти те, кто хочет выйти от украинской войны, избавиться. Американцы там ушли и так далее, и так далее, и так далее. Вот так вот. Поэтому... Когда вы говорите «Запад», слово «Запад» не имеет смысла. Либеральный Запад, который совершенно не хотел нападать на Россию, который хотел с ней торговать и получать задарма за побрякушки фактически, там, за дворцы на Кот-д'Азур и за дома в Монако богатство России и проводить тут так называемые реформы, которые приводили к вымиранию коренного населения нашей страны, вот этот либеральный Запад неожиданно получил по морде и неожиданно столкнулся с тем, что с ним затеяли драку. И к этой драке либеральный Запад оказался вообще не готов ни в коей мере.
Здесь я с вами полностью согласен, но меня больше волнует даже
рационалистский Запад очень даже готов, как раз рационалистский Запад смотрит на этот либеральный европейской элиты, там, смотрит с ухмылкой такой и говорит: ну что, козлы, мы вас предупреждали. Мы вас предупреждали, что в Европейской Конституции надо упоминать христианство как основу цивилизации европейской.
Это пусть они между собой решают на уровне Европарламента.
Не бывает между собой, не бывает между собой.
Но вот меня волнует другое, то, что все наши беды начинаются изнутри. Вспомните февральскую революцию 1917 года. По сути, она началась с очереди за хлебом в Петрограде, когда были перебои с
поставками. Марис Палеолог, французский посол, пишет, что началась она с совещаний в британском и французском посольствах, скорее, понимаете. А очереди за хлебом, которые не являлись никакой проблемой на самом деле, были просто поводом для того, чтобы вы...
Так или иначе, Петроград был охвачен восстанием, и войска перестали слушаться приказов вышестоящих начальников. Но дело даже
не в Петрограде не было войск, Никита. Вы даже... Ну, вы же образованный человек.
Проблемы матросы Кронштадта, как минимум, были, о которых можно говорить.
Матросы Кронштадта подключились чуть позже. Стали убивать там, значит, адмиралов и генералов.
Но это мы совсем в историю
уходим. Февраль – это переворот, который был совершен французской и британской, в первую очередь, агентурой, которая должна была, во-первых, не выполнять обязательства, которые были подписаны по договору 15-го года внутри Антанты с Российской империей. По этим обязательствам, значит, Антанта обязана была предоставить Российской империи власть над Польшей, что Антанта совершенно не хотела делать, особенно Франция, и власть над Северной Турцией, над Анатолией, практически там, на огромную глубину. Там Трабзон должен был войти в состав Российской империи там, и так далее. Кроме этого, они совершенно не хотели, чтобы бенефициаром победы в Первой мировой войне была российская монархия. Монархии не должно было остаться. Никакие монархии на континенте, такие империи.
Так или иначе, род Романовых...
Была только британская... Что?
Весь род Романовых уничтожили большевики.
Так, ну, во-первых, не весь.
Не весь, а вот
главный Александр Михайлович, великий князь, спасся и потом написал очень интересные мемуары. Спаслась императрица-мать, которая сидела в Айтадоре, значит,
подал. Мария Федоровна, да.
Мария Федоровна. Но, безусловно, там есть вопрос. А почему, собственно говоря, Николая и его семью не вытащили родственники, англичане?
Которые... Боялись антимонархических выступлений, но мы сейчас не в ту полемику уходим.
Да нет, это вы сами это начали.
Я сам начал, поэтому я хочу и вывести
обратно. Этого они боялись совершенно. Есть абсолютно внятная такая вот теория, которая имеет некоторые косвенные доказательства, что, допустим, Николай был одним из тех, кто вкладывал золото, когда вот Федеральная резервная система США создавалась. ФРС США была создана не государством американским, она была создана частными вкладами. И золотой вклад лично Николая Романова в ФРС был достаточно большой. Поэтому есть такая версия у монархистов, по крайней мере, и она, честно скажу, не безосновательна, по крайней мере, любопытна, что уничтожение Николая и его семьи – это было уничтожение тех, кто мог востребовать свою долю Федеральной резервной системы. Сейчас де-факто часть Федеральной резервной системы принадлежит Николаю, значит, Романову и его потомкам. И там вопрос, является ли российская государственность преемником этого владения, поскольку царь называл себя хозяин земли русской, но так как вы от царя отказались, там и так далее, и так далее, и так далее. И это не анекдот, не конспирология, такие вопросы обсуждались, я знаю точно, с американцами такие вопросы задавали. С другой стороны, почему англичане не вытащили? Вот король Эдуард, который вполне там с ним фотографировался, обнимался, они там похожи были, как две капли воды. Николай и
да, двоюродные братья.
Там Эдуард, да. Виктория. Почему он их не вытащил, когда там летом 17-го года вполне мог бы... Там, англичане рулили как хотели в февральской России. Ладно, октябрь. С октября уже начались там проблемы 17-го. Но до октября, от марта прошло достаточно большое количество...
Боялись, что непопулярный монарх принесет беду в их дом, что монархия и британская...
Подруга. Их ничего они не этого боялись. Ничего. Они заключали соглашение с ним, и на самом деле они хотели, чтобы Россия потерпела поражение в Первой мировой войне, вышла из нее вот такой вот, понимаете... А чтобы не выполнять те обязательства, которые они не хотели выполнять.
Но мы все равно слишком...
Я считаю, что западные родственники сознательно приговорили семью Романовых к смерти, отдали их на растерзание, да, ненавидевших их членов Екатеринбургского совета, которые приговорили к смерти и привели в исполнение. Напомню, что убивали его венгры и венгерский еврей Бела Кун, значит, был руководителем, одним из руководителей этого расстрела.
Ну, главный Яков Юровский, как мы помним, который
зачитал приговор. Да, так, ну, венгры убивали, расстреливали.
Там поэтому интернациональная команда была. Вот и Шир.
В основном это были венгры, те, кто расстреливал Николая II в подвале Ипатьевского дома. Вопрос еще раз. А вот убийством царской семьи, что им трудно было, что ли, обменять с временным правительством, говорить, присылайте к нам Романова? Почему Вильгельма Гогенцоллерна, который был Запад, всю войну говорил про кайзера Вильгельма, что он там убийца, преступник, что германские солдаты насаживают там на штыки бельгийских младенцев, входя там во французские села, насилуют там всех подряд... до скотины, и вообще образ немцев и кайзера, всю войну пропаганда Антанты представляла как дьявола во плоти. Дьявола во плоти. Но при этом кайзер Вильгельм, никакого Нюрнберга не было, он спокойненько себе жил в Голландии и даже дожил до Гитлера в Голландии. Понимаете, по-моему, умер в 1939 году, если мне память не изменяет. А Николай II, который был союзником, не палец о палец никто не ударил для
до его... До Тобольска и Урала надо было еще добраться. До Екатеринбурга, Тобольска, все-таки согласитесь.
Сначала он был не в Екатеринбурге и не в Тобольске. А сидели они себе в Царском селе там или...
Ну, месяц-полтора, не успели.
Ну,
Максим, давайте мы сделаем здесь паузу, потому что мы правда...
Я это к тому говорю, что западные элиты хотят от России только одного. Они не хотят никакой субъектности, никакой самостоятельности. Они хотят от России, чтобы Россия была просто приложением и к их услугам всегда. Единственным правителем России, который показал им фигу и дулю, это был Сталин. Да, во время войны Сталин воспользовался помощью Британии и Соединенных Штатов Америки. И благодаря этой помощи во многом Красная Армия имела вооружение в самые трудные годы, в 42-м, 43-м там, и так далее. Но в целом Сталин проводил политику независимости от западного капитализма, и советская страна не была приложением...
А в 30-е годы вся промышленность была американцами построена, все заводы.
Это разные вещи. Это значит, что американцы были приложением к советской промышленности, а не советская территория была частью мировой системы.
В любом случае, мы существовали взаимно выгодном сотрудничестве и не могли друг от друга.
Отряд с кем? С американцами, да, а с англичанами, французами нет. С Америкой вообще у России, я считаю, принципиальных разногласий нет и быть не должно. У нас с американцами есть общие враги, ну, потенциально так вот геополитически. Там, это британская. Но видите, современная российская элита делает ставку на союз с традиционалистским британским клубом. Они вот так вот все это меняют.
Максим Шевченко со своим особым мнением, политико-журналист. Сейчас небольшая пауза, оставайтесь с нами, это «Живой гвоздь», и поддержите нас лайками.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Особое мнение». Напомню, в гостях сегодня политико-журналист Максим Шевченко. Я призываю всячески поддержать этот эфир лайками, поделиться им с друзьями или зайти в магазин shop.diletant.media, где сегодня ни много ни мало Лев Гумилев «От Руси к России». Большое историческое расследование, она с вами, и поэтому действительно важно обратить внимание на эту книгу, и тем самым вы можете поддержать наш канал. Кроме того, не забывайте подписываться на телеграм-канал «Макс атакует», который ведет наш сегодняшний гость. Но мы продолжаем нашу беседу, и весь этот разговор о 17-м годе был связан с одним, что сейчас, еще раз напомню, жены мобилизованных активно выступают с просьбой вернуть их домой. Они не выступают против войны, они выступают за ротацию. Кроме того, мы наблюдаем сюжет вокруг бывшего журналиста Ильи Андреева, который находится вот в яме на территории ЛНР, и его жена активно пытается его вытащить. И я к тому, что вот это неуважение к своим собственным солдатам, мобилизованным со стороны властей, это что, глупость, это предательство, или это какая-то очень так сложная игра, которая нам невдомёк?
Мы не знаем детали, во-первых, всего этого самого, всех этих нюансов. Андреев журналист Первого канала?
Он был журналистом Первого канала, уволился в начале войны из-за нежелания освещать события на территории Украины, а в конце 23-го года, вот осенью, точнее, 23-го года, подписал контракт с Минобороны, чтобы расплатиться по долгам, возникшим у него за этот год, и после этого он не ожидал, что его отправят на фронт, ему обещали службу рядом с домом, но вот он оказался на территории ЛНР.
И почему его в яму посадили?
Поскольку он пытался получить приказ, он, собственно, получил приказ своей части о том, что он может отправиться в отпуск, поменять какие-то документы и сочетаться с церковным браком со своей супругой, а командование на месте сочло его дезертиром и не дало ему покинуть территорию и отправило вот эту...
Скажем, что это типичная ситуация, которая связана с... которая существовала всегда во всей...
Их очень много, это страшно, это может создать социальный взрыв.
Война – это вообще страшно, ничего это создать не может. Это может создать, если государство слабое и не держит под контролем. А тут государство все держит под контролем.
А у вас есть ощущение, что оно держит под контролем? У меня абсолютно нет.
А у меня как раз абсолютно есть. Что государство, я считаю, что государство абсолютно все в России сейчас держит под контролем. Последним спорадическим всплеском была ситуация с Вагнером и с Пригожиным. Мы знаем, чем это все закончилось. И с тех пор как бы система цементируется и цементируется все сильнее. Я думаю, что жены мобилизованных, ну, я не знаю, просто мы этот вопрос уже обсуждали, по-моему, в прошлый раз.
Да, но в том-то и дело, что он просто остается в повестке, и он как будто даже нарастает.
Какой-то ответ они получили от каких-то там военных, от начальников, от генштаба, от Минобороны?
Пока публичных ответов мы не слышали. Мы только знаем, что они продолжают добиваться ротации.
Давайте дождемся. Ну, жены, наверное, всегда хотят, чтобы их мужья вернулись. Ротации все-таки существуют для любого человека, который мобилизован или подписал контракт в контексте тех документов, которые он подписал, и в контексте тех обязательств, которые он на себя взял. Если бы женщины определяли судьбу мужчин на войнах, то тогда бы, как говорится, и войн бы не было. Может, это было бы и неплохо. Но может так, и вообще вся история человечества шла по-другому. Но это не так. Женщины, как известно, только в одной ситуации, описанной такой эпической ситуации, определяли судьбы. Когда какой-то герцог осаждал где-то какой-то город, и он долго так его осаждал, он сказал, ладно, я выпущу женщин и позволю им вынести самое дорогое. Помните? И они на закорках выносили своих мужей, и он, герцог, сказал, ну ладно, бог с вами, пускай вот так вот будет. Потому что такая находчивость, она, как говорится, примется во внимание герцогом, который настроен был до этого вполне решительно. Но так как тут никто на закорках никого выносить не собирается, а просто собирается прийти там... там писать петиции, то я могу сказать, что к петициям в современной России отношение ну такое. Что эти петиции есть, что их нету.
Но все равно...
Я не думаю вообще, что эти темы как-то повлияют на общий ход ситуации и на общий контекст.
Хорошо, тогда здесь мы поставим точку и будем ждать дальнейших развитий событий.
А то, что мир погряз во зле, полон несправедливостей, и злоба, жестокость является основанием любой власти, которая строит себя или копирует себя согласно Риму. Напомню, что Рим основан был на человеческих жертвоприношениях, которые осуществлялись во время триумфа, когда вождей покоренных народов там душили, да, значит, перед лицом там Цезаря, или на гладиаторской арене, и так далее, то это примите априорно. Власть, любая крепкая власть основана на крови.
К сожалению, вынуждены это констатировать. Но давайте поговорим о, наверное, более позитивных новостях. То, что в секторе Газа происходит освобождение заложников, которые были взяты на территории Израиля. Там есть как израильтяне, и иностранцы. Если мы можем говорить о точном числе на вчерашний день, это 58 человек, из них 40 израильтян и 8 иностранцев. И среди них пока только один американец. О чем нам говорят эти цифры, Максим?
Вы имеете в виду те сотни палестинцев, которые были захвачены сионистами и которых сейчас освобождают из израильских тюрем, включая детей?
А вот тут все-таки, согласитесь, большая разница. В израильских тюрьмах они оказались по приговорам, а здесь они удерживались.
По какому еще приговору?
Так, знаете ли,
и в Дахау, и в Майданеке многие по приговору оказались. Потому что были выпущены законы, согласно которым можно туда было бросать людей, в Дахау и в Майдан.
Но это ситуация той войны.
Я рад, безусловно, за людей, которые возвращаются домой. Но я предлагаю, по крайней мере, порядочным людям, а вас я считаю порядочным человеком, Никита, не делать разницы между теми израильтянами, которые выходят, теми заложниками, которых освобождают палестинцы, и теми заложниками, которых вынуждены под давлением освобождают израильские власти. Я считаю, что израильские власти, которые породили эту ситуацию своим расизмом, своим высокомерием, своим пренебрежением к палестинцам, отказом палестинцам в праве на государство, пренебрежением резолюции Организации Объединенных Наций, расизмом, который откровенно проповедуется, значит, там в некоторых кругах Израиля, Слава богу, в Израиле огромное количество порядочных, достойных, замечательных людей, которые эти взгляды не разделяют. Я лично верю, что после крушения этой клики Нетаньяху, Либермана и всех остальных, возможно, появятся какие-то лучи надежды. Потому что я вижу в социальных сетях, как израильтяне переосмысляют ход этой трагедии, и некоторые осмысления, которые я читаю там, на английском языке или на русском звучат. На русском, к сожалению, меньше, потому что русскоязычные и израильтяне, в основном приехавшие из Советского Союза, полагают, что им все должны, и они являются высшей расой, и они гораздо более расисты и нацисты, чем англоязычные, допустим, израильтяне или потомки.
Самое страшное, будто они увезли это из Советского Союза, будто это там воспиталось.
Разве или это не потомки? Нет, я думаю, нет. Я думаю, что каждый человек пусть лично отвечает за свои взгляды. Или потомки тех реальных евреев, которые пережили реальный Холокост в Германии, в Польше, которые во многом зачастую бывают гораздо более вдумчивы и гораздо более милосердны. То, что люди, которые сами пережили эту трагедию или пережили их предки, которые знают, что такое нацизм не понаслышке, они, наверное, по отношению к другим не хотят быть нацистами. Поэтому давайте мы... Я вот, это моя позиция. Я рад за то, что взаимное истребление, взаимная война перешла к обмену людей, гуманитарная пауза. Пусть эта гуманитарная пауза продлится как можно дольше. В политическом смысле она является, безусловно, поражением Нетаньяху. Нетаньяху не сумел завершить ситуацию с Хамас, и теперь уже вряд ли завершит, на мой взгляд. А более того, против него сложилась достаточно серьезная коалиция, которая требует от американцев личного военного вмешательства, что случилось сегодня, когда американский эсминец освободил танкер, по-моему, захваченный хуситами около Йемена. Там было 5 человек на этом танкере хуситов, взятых в плен. То есть они оставили просто демонстративно 5 человек. Понятно, что 5 человек не могут удержать от команды спецназа морского, который на берегу не авианосец, а эсминец, извиняюсь, американский, да, освободил. Но это значит, что вся эта война переведена противниками Израиля, коалиции турецкой, иранско-катарской и стоящей за их спинами там высшей британской элитой, там, во многом Китаем, России, традиционалистским клубом, продолжу свою тему, переведена на глобальный уровень. Она показывает, что развитие конфликта в Газе будет усиливать угрозу транспортным коммуникациям, такой важнейшей транспортной коммуникации, как, значит, Красное море и Суэцкий канал, вызовет эскалацию войны в Ираке на нефтеносных полях Ирака, которые американцы...
А войны кого против кого?
Войны тех, кто поддерживает Хамас и Палестину, против тех, кто поддерживает сионистский режим Израиля. США, допустим, американские военные базы постоянно атакуются. Американцы сейчас не могут начинать большую войну, потому что они ее сейчас...
Извините, я просто хотел сразу уточнить, пока мы далеко не ушли. Правильно я понимаю, что цель Хамаса была не свобода Палестине, а просто разжечь пожар, не знаю, условной мировой исламской революции на Ближнем Востоке?
Нет, цель Хамаса – это свобода Палестины. За Хамас воюют православные христиане. В бригадах Изидина Аль-Касама и в исламском джихаде воюют православные христиане. Их там немало воюют. Они погибли тоже, православные христиане, во время боев в Газе, во время боев на Западном берегу. Палестинцы выступают как единое целое. Это несколько как бы вложенных целей. У палестинцев есть желание добиться справедливости. Есть, конечно, радикалы, которые говорят, пусть все евреи уедут. Но основная масса палестинцев, в том числе в составе Хамас, там, это вменяемые люди, которые говорят, те израильтяне, которые будут нормально относиться к палестинцам, мы с ними найдем общий язык. Просто надо позволить палестинцам вернуться на свою родину, откуда они были изгнаны с 1947 года. Вот евреев привозили советских граждан, там, граждан других стран туда, понимаете? Вот палестинцы возвращаются, потом живущие там израильтяне с палестинцами, преодолевая фобии, ненависти и так далее, находят общий язык, и возникает некая новая совершенно ситуация политическая и государственная. Запад этого не хочет. Жозеф Боррель сказал, что мы создадим там Палестину, значит, которое будет там современным государством, где не будет места каким-то там группировкам, которые делают ставку на насилие. То есть имеется в виду Хамас. То есть они хотят создать такую искусственную такую конструкцию, политическое лего под названием Палестина, как они создали уже Израиль. Запад создал, значит, либеральный создал Израиль, также они хотят дать Палестину такую и контролировать это побережье Святой Земли, может, хотят контролировать крупнейшее газовое месторождение Левиафан, которое как раз распространяется около берегов там Ливана, Израиля и Газы, да, Палестины, и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, не хочет им этого позволить делать Турция, не хочет это позволить делать Иран, не хочет позволить делать Россия, не уверен, что Британия хочет этого тоже. Поэтому палестинцы, борясь за Палестину, одновременно вскрывают огромный нарыв. Нарыв того, что практически все государства Ближнего Востока являются инструментом, созданы западными элитами для колонизации и порабощения Ближнего Востока.
Но это мы говорили из эфира в эфир, да.
Да, ни одно государство, кроме Турции и в какой-то мере Египта, который наследует границы Древнего Египта вдоль Нила и Дельты, да, вот так вот там и так далее, не является государством, которое сами исламские народы бы решали. Да и границы Египта, честно говоря, тоже определены были Кэмп-Дэвидским соглашением. Киссинджер там встречался с кем там? Он встречался с Бегином, по-моему, понимаете? Вот они это подписали. Вот так вот, как они это подписали. То есть вот в чем проблема. Поэтому палестинцы и другие силы исламского мира, и христиане в том числе, другие силы, которые выступают против монополистического господства, монопольного господства Запада, либерального империалистического Запада над исламским миром и над человечеством, прекрасно понимают, что борьба палестинского народа является просто острием той огромной борьбы против этой гегемонии Запада, которая распространяется далеко за пределы Палестины. Западу показывают, американцам, что продолжение эскалации конфликта Нетаньяху не смог оккупировать Газу и расправиться с Хамас и с палестинским народом за несколько недель. Да, не смог. А ему давали явный
срок. Но они сказали, что он планирует операцию на 2 месяца, а то и более. Поэтому якобы...
Это ему уже никто не позволит, поверьте. Это уже никто не позволит.
А кто не позволит?
Там уже Эхуд-Барак, уже Ольмерт, уже Эхуд-Барак и Ольмерт и другие принципиальные враги Нетаньяху из такого либерального лагеря заговорили там. И армии тоже надо. Армия израильская несет очень большие потери. Армия... И Израиль не может так долго находиться в ситуации такой тотальной мобилизации, держать там 100 тысяч человек на северной границе, на границе с Ливаном и Сирией. Наиболее боеспособные части израильской армии не в Газе, чтобы вы понимали, они на границе с Ливаном. Они
занимаются сдерживанием.
Да, потому что Хизбалла, ну, сдерживанием, не сдерживанием, и одновременно вот Эйлат находится
под ударом. Они являются сдерживающим фактором, назовем это так.
Да. Одновременно восстание на западном берегу, Джинин там или Наблус.
Но складывается впечатление, что Израиль сможет завершить свою операцию, сможет очистить сектор Газа от Хамас, верхушка останется где-нибудь в Катаре. И просто будет пожар по всему миру, а Палестина так и останется разделенным государством без государственности.
Это впечатление неверное. Я думаю, и Израиль уже сейчас не сможет это сделать.
А что нам говорит о том, что Израиль не сможет?
Позиция всех ключевых игроков, Америка сказала, 2 государства на уровне президента, на уровне госсекретаря, и Израиль, Палестина. Европейский Макрон сказал, 2 государства, даже Шольц, когда Эрдоган его унижал там в Германии, сказал 2 государства, промямлил что-то такое, понимаете? Англия – 2 государства, Турция – 2 государства, но с Хамас. Россия – 2 государства и как бы торгуется. Можно Хамас, а можно вот Махмуд Аббас. Мы как бы и так, в зависимости от конъюнктуры.
Они очистят от Хамас и поставят туда Фатх.
Все члены Совета Безопасности, Китай говорит 2 государства, все члены, 5 членов Совета Безопасности постоянных, США, Россия, Франция, Великобритания и Китай говорят о 2 государствах. Я не уверен, что у Израиля сейчас до прихода к власти Трампа есть ресурс противостоять этой совокупной позиции, которой есть там вот разногласия с Хамас или без Хамас, но в целом 2 государства. Два государства – это поражение Нетаньяху, поражение всех этих правых, которые вели политику создания незаконных поселений, оккупации Западного берега, увеличение числа, значит, мигрантов, которые туда поселяли на захваченные палестинские территории и все такое прочее. Два государства – это совсем иная ситуация. Говорят о границе 1967 года. Я с самого начала сказал, еще после 7 октября, что я думаю, что будет поставлен вопрос и о 1948 году. А может быть, там не за горами и вопрос о едином государстве. Вот как раз я читаю сегодня текст Славоя Жижика, современного, очень яркого и интересного философа-мыслителя. Есть такой канал «Philosophy Today», очень хороший, я его всем рекомендую. Я его сам репощу, и вот этот текст Жижика, он тоже ставит вопрос об этом, что, говорит, единственным разумным решением было бы одно государство, в котором люди находят общий язык. Мировое сообщество должно бы им помочь найти общий язык, а не разжигать ненависть между ними, объявляя одних правыми, других неправыми. Тем более Жижик говорит, особенно поражает его политика немецких, позиции немецких политиков, которые делают вид, что это не немцы организовали массовое истребление евреев, да, а кто-то другой абстрактный, и что они, немцы, откупившись от убитых ими евреев тем, что перевели Израилю 86 миллиардов еще по тем временам, когда это были серьезные огромные деньги, да это и сейчас немалые деньги, понимаете, типа сняли с себя вину и теперь могут говорить относительно палестинцев то же самое практически, что нацисты говорили про евреев в Германии. Современные либеральные политики Германии про палестинцев высказываются так же, отказываем в праве на политические...
Немецкая улица поддерживает Палестину, тут неоспоримый факт, поэтому улица политики должны усидеть на двух стульях.
Улица везде остается улицей, пока она, как говорится, не приходит в Версальский дворец.
Но вы сами сказали, что Германия французская революция. Украину, вот. А США
поэтому,
занимается...
Ну, Германия, это даже ее обсуждать не стоит, она настолько как бы сейчас раздавлена, унижена и... не имеет никакого значения то, что она говорит.
А что администрация Байдена? Они в чем?
Два государства, но без Хамас. Вот идет торговля. Теперь с Турцией будет торговля, с Хамас, без Хамас. Китай будет делать вид, что он за мир, но на самом деле Китаю выгодно торговаться тоже с Турцией. Все друг с другом будут торговаться. У каждого есть своя в этой ситуации интересная позиция. Россия говорит, мы за мир, и Хамас, и Фатх должны быть вместе. Вот там столетний Махмуд Аббас, значит, и Хамас, вот мы как бы за всех. У каждой страны, у Франции своя отдельная позиция. У всех как бы начинается такая вот интересная игра вокруг этого. А за спиной этой игры маячит вот это вот газовое месторождение, мега-месторождение «Левиафан». А под ним, говорят, еще какие-то запасы нефти невероятные, которые там на шельфе Средиземного моря между Кипром, значит, Газой и Грецией и Ливией расположены. Там Эрдоган готов в Грецию ехать, с греками договариваться. Вчера еще к войне готовились, а сейчас Эрдоган говорит, я сделаю грекам предложение, от которого они не смогут отказаться. И мы даже знаем это предложение. Греческий порт Пирей, который я много раз видел, и такое прекрасное место, древний порт, он должен стать такими воротами для шелкового пути проекта «Один пояс, один путь», как бы поставки в Европу вот всего того, что Китай в изобилии будет там производить. Много разных нюансов, понимаете? Но в целом у палестинцев есть только одна тема. Они хотят справедливости. Они хотят, чтобы их перестали считать какими-то там изгоями, еще там кем-то. Как их некоторые израильтяне говорят, палестинцы – это цыгане. Ребята, хочу им сказать, цыган истребляли вслед за евреями. У вас совесть есть? Вы евреи, называя себя евреями и апеллируя к тому, что вы являетесь там пострадавшими от Холокоста, хотя...
Какие-то маргиналы делают наверняка.
Нет, совершенно не маргиналы. К сожалению, совершенно не маргиналы. Понимаете, я это много раз слышал от культурных людей, выпускников Московского университета, Ленинградского университета.
Официальные лица себе
цыгане.
Риторики
не позволяют. Цыгане для них, для израильтян, это что-то плохое. А я им напоминаю, что в печи Освенцима вслед за евреями шли цыгане. И советские военнопленные туда же отправлялись, понимаете?
Это так. История, к сожалению, знает эти факты. Но говоря о Европе...
Нацизм Нацизм, высокомерие, нацизм, готовность убивать других, готовность считать других низшими существами заложены в национализме, в любом национализме. Любой национализм беременен Освенцимом. Беременен Освенцимом. Любой националист, пока он слабенький, он хороший. Как только становятся сильными, готовы организовать Освенцима для любых, кого они объявят низшей расой, недостойными, некультурными, нецивилизованными, неправильной крови там, и имеющими еще что-то такое. И лучшие представители евреев вынесли из Холокоста правильный опыт, такие как Ханна Арендт, например, ученица Мартина Хайдеггера. Она и Хайдеггер там критиковала, и пыталась понять его позицию. Хайдеггер был членом НСДАП. И описала, и, как мы знаем, по черным тетрадям даже после, понимаете, сочувствовал. И описала, значит, процесс над Эйхманом в банальности зла. И вообще это величайший вот ум и ее гуманизм, он просто поражает воображение. Вот это для меня образ и символ настоящего сознания, который несет в себе еврейская культура, Ханна Арендт, понимаете? А вот это все, что называют себя евреями и ведут себя как нацики, просто конченные нацики, это позор еврейского народа. И с ними поступят так же, как поступили с немецкими нацистами после 1945 года. Я уверен просто.
Не знаю, по поводу Израиля, меня больше волнуют наши соседние страны, это Европа, с которой мы соседствуем.
И у нас такое чувство... Финляндия, что ли? Финляндия, Норвегия?
Финляндия от нашего...
Мы соседствуем Финляндия, Норвегия, Польша и со странами Балтии.
В любом случае, у нас неразрывные связи с Европой происходят, да. И здесь ведет правый поворот. У нас есть Орбан, у нас есть вот Герт Вилдерс в Нидерландах, и не будет ли, что Европа сейчас откатывается к тому периоду, вот той Европе, которая была ослаблена после Первой мировой войны, и потом идет такой всплеск националистических идей, и что это все рано или поздно перейдет уже не в гибридную Третью мировую, о которой мы постоянно говорим, а в реальные боевые действия на территории Европы?
Ну, во-первых, понять людей можно, потому что европейцы себе жили, и вот где-то с 60-х, 70-х годов в Европу стали завозить огромные массы и инокультурного населения, под предлогом того, что это вот как бы такая нуждающаяся, та рабочая сила, в которой Европа нуждается. И поэтому европейцы, многие коренные, я их не назвал какими-то правыми, они защищают свое право, такое созвучие право и правое, в своих городах, которые имеют тысячелетнюю там историю, там в Голландии, в той же самой, там Амстердам, там, понимаете, там и так далее, жить по, ну, быть как бы хозяевами положения. Это скорее антилиберальный протест. Я уверен, что это протест в целом антилиберальный. Мне не кажется, что вот этот вот политик, который в Голландии пришел к власти, что он является там каким-то нацистом и так далее.
Но знаете, у него были громкие лозунги убрать всех мусульман, закрыть мечети. Правда, сейчас он отказывается от них, но так или иначе с ними он довольно долго выступал и даже имел проблемы с нидерландским правосудием. Разве это не признаки вот потенциального такого, я боюсь называть его нацистом, но... непорядочного политика, который может привести к большой буче в Европе?
Это позиция голландца, который не понимает, почему в протестантской Голландии, которая вела войну с римско-католической Испанией и которая имеет свою историю, надо было завозить такое огромное количество, еще раз говорю, инокультурного населения. Но это проблема самих голландцев, которые купились на эти либеральные посылы и зачем-то не приняли законов о том, что получить гражданство Голландии можно очень трудно. Они приняли законы, по которым гражданство Голландии очень легко получалось всеми, кому не лень. Поэтому я думаю, что вот эти вот симптомы – это распад вот этого либерального управления, когда…
Конец истории по Фукуяме, но…
Это либеральная история. Это не конец истории. Это конец либерального проекта под названием «Соединенные Штаты Европы», о которых писал об этом проекте, критически высказывался еще Владимир Ильич Ленин. В 20 веке этот проект был реализован. Сегодня это конец либерального клуба. Я не думаю, что даже те же самые правые партии уже с теми мусульманами, которые являются гражданами там, Голландии или Бельгии или Германии, будут ссориться. Они требуют остановить
евреи миграцию. Евреи тоже были частью, крупной частью многих народов до Второй мировой войны, до Первой мировой.
Ну, проблемы, конечно, есть, но, знаете, люди после Первой мировой войны, ветераны боев на Сомме, на Марне и под Верденом сильно отличаются от современных интеллектуалов из Амстердама и Брюгге. Это несколько разный человеческий материал, скажу вам откровенно. Но в целом, конечно, проблемы есть, но я думаю, что ограничить миграцию, остановить миграцию надо так же, как надо остановить экспансию Запада на территории исламского мира. Это же симметрия. Когда вы говорите о том, что мусульмане приезжают в Европу, а что вы сделали с исламским миром? Голландские банкиры те же самые. Давайте посмотрите на это. Да. Во что вы превратили исламский мир? Вы там насадили свои марионеточные режимы, которые позволяют вам выкачивать Shell. Shell – это голландская компания частично, если мне память не изменяет. Да? Там или...
британская.
Да, или Exxon какая-то из них, понимаете, там что-то еще. Вот вам, пожалуйста, почему там вы можете вести себя как угодно, а здесь вы протестуете? Давайте выстроим симметричные отношения. Ликвидируйте искусственное образование, которое Запад насоздавал на территории других цивилизаций, и переходите к заключению нового межцивилизационного пакта, который будет, возможно, основой отношений между людьми, между группами людей в 21-22 веке. Я считаю, что так как умерли теории, основанные на классической теории прогресса и идеи о естественных правах, они умирают на классической немецкой философии и так далее, попробуем по-другому взглянуть на отношения между народами, между сообществами, между группами, какие-то пакты, кто от имени групп может выступать, как защитить культурные, цивилизационные права людей от экспансии капитала. Мусульмане же приезжают не потому, что мусульмане рвутся, понимаете, туда уехать, а потому что глобальный капитал создал такую ситуацию, что на своей родине мусульмане, обладая огромными богатствами исламского мира, этими богатствами не могут воспользоваться для развития своей родины. Вот Египет возьмите. Египет – страна, через которую проходит невероятное количество, невероятные объемы товаропотока, невероятные просто, через Суэцкий канал. Но в Египте миллионы людей живут в нищете, за рамками нищеты. Потому что все богатство Египта через правящую элиту вытягивается туда, на Запад, в частности, в Голландию то же самое. Это связанные вещи. Не решишь в отдельности какие-то вещи. Но сейчас победа правых, которые, да, они являются везде антиисламскими в Европе, и альтернатива является антиисламской, и так далее. Потому что они не понимают, почему в немецкие, голландские, венгерские города должны приезжать толпы говорящих на арабском или на турецком людей, которые устанавливают там абсолютно свои законы. Люди не могут понять, да? Ведь венгры, голландцы там не селятся там вот и не устанавливают там в такой же мере свои законы. А если даже и селится, то, в общем, так или иначе, этот вопрос не решится насилием и не может решиться насилием. Этот вопрос, потому что, во-первых, для такого насилия, еще я говорю, нет социальных групп и социальных сил, какие были в начале 20 века. Но будет решаться какими-то другими заключениями каких-то других договорных обязательств.
Политик-журналист Максим Шевченко сегодня со своим особым мнением. И вот самый последний вопрос. Сегодня 70 лет Борису Гребенщикову. Какую бы вы песню из его репертуара переслушали? Есть ли такая?
Долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Идет вакханалия воспоминаний, не пожелать и врагу.
На этих словах программа «Особое мнение» прощается с вами. Максим Шевченко, Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и поддержите нас лайками.
До свидания.